Добрый день, Александр Геннадьевич. После вчерашнего эфира очень много было откликов. И люди ждут продолжения. Бхагавад-гиты чат уже создаем, и многие изъявили желание начать слушать Бхагавад-гиту. И, конечно же, многих заинтересовал вопрос о святых именах. Буквально перед эфиром я выходила тоже к нашим слушателям и говорила о том, что имя – это всегда предполагает личность, потому что если это неодушевленный предмет, то это название. И вот «досветится имя твое» мы все знаем. Мы говорим о 99 именах Аллаха, мы слышали такие имена, как Иегова, Яхве, говорим о том, что вся вайшнавская традиция, ведическая традиция, весь индуизм построен на именах. Расскажите немножко подробнее, что это такое вообще, почему это, если это такое важное, оно глубоко не изучается. Расскажите побольше о святых именах.
Это великая наука, тайна, так называть тайна-тайн, потому что как этот мир весь тоже можно так называть, таинственным. Хотя он очевиден, но... Тайна на каждом шагу, если задуматься, это все таинственно. И эта тайна означает причина, скрытая причина всего как бы существования. Существование на санскрите сад, то есть вечность. Сад, значит, существование, значит, есть всегда, есть везде, никогда не кончается, все существует. Вот это сад. И вот даже постичь вот эту вечность очень трудно человеку, хотя он видит, что предметы существуют, и живые существа существуют, но он часто даже не может различить, видеть разницу между живым и мертвым. Очень сложно дается это человеку наблюдать, осмысливать тайну. И тайна – это живое существо, тайна – это Бог, тайна – это высший разум. Тайна – это высший скрытый замысел творения. Тайна – это причина человека. Вот то, что нас, собственно, всех интересует, вот об этом мы думаем время от времени, об этой тайне. Мы думаем о Боге таким, прямо или косвенно. И эта тайна не открывается при помощи, ну, собственных усилий. Есть такое сравнение, что человек не может найти солнце ночью при помощи каких-то методов изыскания, например, придумать какие-то особые светильники или аппараты ночного видения, или факела зажечь и пуститься в поиски. Такой пример помогает нам понять, что это абсолютно бессмысленная деятельность, потому что солнце не требует каких-то методов познания, кроме того, что у человека есть глаза и все. Потому что оно само в нужное время восходит, и именно оно само о себе говорит, само себя освещает, и дает даже нашим глазам способность видеть. То есть именно от него все это исходит. Да? Эти все наши способности, восприятие, понимание, осознание, разум, ориентация в жизни. Вот нам не хватает в жизни такого солнца, которое могло бы осветить нас, нашу жизнь, нашу судьбу, наш разум, открыть все эти тайны, вот, что это за мир такой, который... таит в себе и страдания, и опасности, и вирусы, и испытания, и войны, и жизнь и смерть постоянно поднимается. И у нас снова вопрос возникает, почему, и что за мир, и как избежать, и как жить дальше. Вот. И ведическая литература, любые священные писания сводятся к тому, если мы все это изучим уже, как великие ученые, скажем, аскеты, мистики, сводится к простой формуле, что в конечном итоге человек должен... быть сосредоточен на Боге. Вот вся эта совершенство йоги, совершенство как бы чувств, совершенство разума, совершенство глаз, это видеть, слышать, воспринимать, ощущать божественное присутствие, да, Бога, который повсюду, везде присутствует, нам только осталось, ну, обрести эти глаза. И вот глаза ведь только при свете, поэтому мы повторим имя Бога. Имя Бога призывает, эта вибрация трансцендентная, она призывает как бы ту личность, к которой мы обращаемся. Это естественно, да, если мы к личности обращаемся по имени, он, конечно же, обратит на нас внимание. Но также очень важно знать, как обратиться, потому что иногда, если мы обращаются к какие-то чуждые нам звуки, враждебные или завистливые, мы не хотим откликаться на такие звуки, или просто какие-то равнодушные использования имени Бога человека, или корыстные. И он очень чувствительный к этим вещам, поэтому требует особого внимания, искренности, серьезности, когда мы практикуем имя Бога. В религиях везде говорится об этом, об имени Бога, что именно призвавший имя Господа спасается. Спасается как дух, как душа. Эта наука называется нама-татва на санскрите. Нама означает имя, имя. Изначально имя, оно принадлежит Богу, все имена Богу принадлежат, у него бесчисленное множество имен, мы тоже носим имена от Бога. А это все его качества, мы как-то их тоже наследуем частично, проявляем, поскольку маленькие частички Бога, маленькие такие боги тоже маленькие, но он безграничный Бог, он вмещает в себя все эти имена, названия, качества, он безграничен в своих качествах, как драгоценный камень такой с многочисленными гранями, малейший поворот градуса, и он уже по-другому выглядит, вот он безграничен в своих проявлениях, аватарах, возможностях. И он знает каждое живое существо. Этим отличается как бы вот Бог от обычного живого существа, своим как бы количественным проявлением. Качественным души, Бог и мы духовные существа. А количественно невозможно сравнить океан с каплей, допустим. Вот поэтому говорится, что он знает абсолютно каждое живое существо. От мельчайшего микроба до высшего могущественного проявления Творца Вселенной, который творит от его имени. Тут полномочия существует. Это написано в Ведах. Брама. О Браме мы вчера упоминали. О его возможностях творить. Он творит из собственного тела, из собственного гнева, из собственных знаний, из собственной энергии. Как вот паук из собственной паутины ткет паутину. Также Брама из собственного тела творит Вселенную. Но он творит по замыслу Всевышнего, который сам не делает ничего, не обязан ничего, нет никаких обязанностей. Бог, наслаждающийся своей собственной природой, Атмарама, одной из имен его. Атма значит это я, Рама означает радостный, счастливый, сам в себе. То есть сам в себе он источник счастья, он не черпает его откуда-то извне, он именно вот сам, самодостаточный, это вот сварадыш называется, независимо ни от чего. Ни в счастье, ни в богатстве, ни в красоте, ему не нужно от кого-то зависеть, от кого-то что-то получать, он чувствует недостатка. Он избыток, естественный избыток, он безграничный, он постоянно еще расширяется, и это все еще работает, удваивается, умножается, его качество, имена умножаются. Если все эти качества имена сложить вместе, то веды говорят, имя Кришна подходит больше всего, потому что означает все привлекающие. То есть все, обладающие всеми достояниями. То есть все, что есть и богатство, и красота, и слава, и сила в безграничной степени. Все это называется словом Кришна. Кришна в переводе означает привлекать. То есть мы, собственно, живем в мире только потому, что он нас привлекает. Нам интересно здесь жить, хотя тут есть страдания, но все же он привлекательный, этот мир. То есть это принцип Кришна называется. Есть красота, допустим, есть знания великие, которые тоже интересно узнавать, изучать. Есть слава, которую человек хочет тоже получить в течение жизни, много усилий, чтобы прославиться делает. То есть в этом мире вот этой энергии Бога, красота, слава, знания, сила, отречение и прочие вещи, это все безграничная энергия Бога. И все это в имени Кришны. Мы маленькие Кришны тоже. Мы тоже немного привлекательны по-своему каждый день. Что-то знаем. Какую-то силу имеем, обладаем. То есть мы частично то есть эти наследуем, разделяем его как бы по образу и подобию качества. И мы все личности. Он, говорится, верховная личность. Личность – это тот, кто знает другую личность. Ну, если так обобщить. Потому что мертвое тело не знает никого. Поэтому говорю, мертвое, не имеет отношения с личностью. Личность определяется только по отношению к другой личности, а сама не определяется, не описывается, очиньте, непостижимо, нельзя описать. Вот она есть, вы можете это наблюдать, а описать до конца нельзя, очиньте, непостижимость. Вот это дух, как бы чудо, тайна, всегда тайна остается. Вот дух непостижимый, он или божественный, говорится, душа божественная. И также Бог неописуем, непостижим, он божественный, Нельзя его как национальности писать, или как возраст описать, или какие-то еще черты. Он божественный, нематериальный. И он личность означает, что он отвлекается на личностные отношения. Вот таким образом можем понять, что он личность, если мы проявим к нему любовь. Это ну, высшее проявление личностных отношений, именно любовь. Именно в любви раскрывается дух. Я хочу поправиться не в мирской любви, это то, что называется кама или похоть, вожделение, не в этом. Это вопрос, как бы здесь мужчины и женщины этим как бы заняты. А что касается любви к Богу, она чиста от похоти, от вот, обычных телесных отношений, притягательных, инстинктивных. Там есть духовный инстинкт. И они очень похожи внешне, говорится, как юноша и девушка привлекаются, влюбляются, испытывают чувства, хотят общаться, так их личности начинают взаимодействовать. Любовь их связывает крепкая личность. И вот по этой модели можем понять, что душа вот, очень похожа, также может влюбиться в Бога. Но только всей своей сутью полностью. Ум, разум, чувства, все самадхи называется. Это любовь, всепоглощающая любовь к Богу, поэтому цель как бы познания личности, своей личности, личности Бога, это именно обрести вот эту неземную любовь. И имя Кришна предназначено именно для того, чтобы пробудить любовь. Есть много других имен Бога, у них есть много разных значений. Одно из имен разумный, другое имя творящий, другое превосходящий всех, выше всех находящийся. Все это есть и в санскрите, и в арабском языке можно найти, в древнеславянских языках можно найти много имен Бога, которые вот имеют такие вот самые-самые возвышенные значения, медитируя на которые мы обретаем вот эти вот свойства или знания удивительные. Именно вот от имени Бога, как от солнца, это знание как бы высветляется в сердце человека. Вот мы читаем, а нужно еще это сердцем ощутить. Вот что это за мир, в котором мы живем. Вот нам сейчас нужно вот обрести вот это вот восприятие сердца. Восприятие есть чувств, глаз, некое умственное размышление есть. А не все входит в сердце. И вот имя Бога входит в сердце. Мы можем понять, что такое настоящая мудрость. Можем понять, что такое настоящая изначальная правдивость. Что такое настоящее смирение. И оценить это только именно сравнивая с Богом. Как, то есть точкой отсчета. Потому что если мы сравним с человеком, мы запутаемся. Но вот что такое честность? Вот уже тут путаница возникает большая. У каждого свои понятия честности. Даже воры честно делят награбленное честно. Они честны перед собой, они честные воры. То есть это относительный мир. Но когда мы говорим о честности перед Богом, она абсолютной становится. То есть не ущемляется ни одно живое существо. Все принадлежит Богу. Вот это формула абсолютной честности. Это пример, как, повторяя имена Бога, можем возродить в себе вот эти изначальные духовные возвышеннейшие качества. И имя Бога, оно действует как лекарство. Или как огонь может действовать. Такие сравнения. Потому что мы можем не знать состав лекарства химически, но оно действует независимо от нас. Он независим. Знаем, мы не знаем. Если даже мы в шутку скажем Кришна или Рама или Христос, или другие имена, Аллах, можем сказать, просто, может быть, в шутку, может быть, сарказмом, может быть, ненамеренно произносим и говорим, о, Боже мой, так иначе как-то мы Бога упоминаем, неосмысленно. Это все равно способствует прогрессу, как подобно этому лекарству, которое независимо от того, знаем мы состав, не знаем, все равно подействует каким-то образом. Но мы также знаем, что для того, чтобы лечить какую-то болезнь, иногда требуется очищение тела. Это сейчас нам знакомо с вами, потому что если тело зашлаковано, то и эффект от лекарств не будет полным. Поэтому сначала нужно как бы очистить свое сознание, свои чувства, чтобы услышать чистое святое имя, а равнозначно увидеть Бога глазами. Услышать, увидеть на духовном уровне не отличается. Если кто-то на трансцендентном уровне сознания произнесет имя Бога, он его лицом к лицу может увидеть. Или как-то почувствовать по-другому присутствие его. Как это многие пророки ощущали, или великие святые этот опыт нам принесли, оставили их жизнеописание. Они вот умели, обладали этим как бы качеством чистоты, этой искренности, полное предание. Они отрекались, они уходили в отшельничество, они совершали такие подвиги аскетические. Ради чего? Ради того, чтобы вот просто увидеть лик Бога. И это считается, человек все совершенно достиг предназначения своего конечного. Вот имя Бога. Или как огонь. Так, пример, что, может быть, ребенок или взрослый. Взрослый знает, что такое огонь, руку туда не сует. Ребенок не знает. Но неважно, если наша рука попадет в огонь того и другого, она получит ожог. Опять же, не зависит от нашего понимания огня. Дает нам опыт сильный. Также имя Бога, если мы повторяем, даже просто из интереса, из любопытства. Ну как, ну медитация, может быть, вид медитации, мы так скажем, вид сосредоточения, дай попробую. Много людей из любопытства это делают, и они обретают этот опыт, первый шаг, что есть поток внутренней энергии, ощущаю. Этот поток, он может по-разному себя вести, зависит от индивидуальности человека. Но главное, в чем как бы заключается его дар, что же, чем же нам самым великим одарит вот это имя Бога, за то, что мы вот просто произнесли своим языком и выслушали ушами, это уже оценивается как служение Богу свыше. Можем неосознанно это сделать, да, но свыше оценивается как служение. Но если мы просто пробуем это делать, дар будет удивительный. Дадами будет йогам там, я на маму паяндитета. В гите говорится, человек обретает разум. Вот это мы не можем сами себе как бы дать. Мы не можем сами себе добавить красоты или разума, говорится. Это дар Божий, таланта, способностей. Это дары Бога. Вот через медитацию на имя Бога мы можем возродить в себе наши способности изначальные, таланты или духовную силу, могущество. Вот это несколько слов о имени Бога.
Да, спасибо большое. И возникает несколько вопросов, если позволите. Косвенно вы уже ответили, конечно, такие слова, они очень притягательные, тайные. Это действительно все люди так или иначе ощущают притягательность тайны какой-то. И когда вы сказали, что тайна и есть Бог, это как-то очень удивительно. И вместе с тем очень хочется спросить, вот люди, которые зовут, вот уже практикуют все то, что, о чем вы говорите, повторяют имена Бога, ведь в разных традициях его повторяют. Ваша фамилия, кстати, Хакимов, это тоже одно из имен Бога, мудрый. И вы говорите, на какое имя медитируешь, так или иначе это к тебе проникает. Так вот, если слушатели, которые сегодня это слышат в первый раз, ну они, если внутри согласятся и скажут, хорошо, а в чем смысл, вот что мы приобретем? И вы косвенно сказали, что дар будет разум. А в дар это будет открывается как-то дверь любви к Богу. Но вот если взять человека, вот, который ну, вот, еще не знает таких высоких понятий, вообще, как я изменюсь? Вот мне страшно, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть работа, я вдруг начинаю воспевать именно Бога. А что произойдет со мной, как с мужем, как с женой, как с сотрудником, как с отцом, как с сыном, как с дочерью? То есть каковы будут трансформации меня, если я вдруг займусь вот такой деятельностью, как воспевать вот именно Бога?
Просто больше узнаете о себе. Я не берусь сказать, что вы сразу все о себе узнаете быстро. Это требуется время и усилия, немало как бы, жизни. Если серьезно отнестись к процессу. Ну, а если вы просто вот хотите, ну, какое-то благо в жизни увеличить, скажем, больше очищения как-то в жизни, больше познать себя, вы получите это. Вот. А те, кто искренне примут этот процесс, серьезно очень примут этот процесс, они подхватят серьезную инфекцию духовную. В хорошем смысле слова. От которой обычные миряне прячутся. Вот мы сейчас от коронавируса прячемся. Нам же не хочется болеть, потому что тут семья и работа, тут столько материальных планов было, и вдруг раз стагнация, да, вот все остановилось, аэропорты закрыты, транспорт, тут, туда нельзя, сюда нельзя, сиди дома. Вирус, страх. И вот подобным образом есть такой духовный вирус, это любовь к Богу, которая делает человека равнодушным к жадности, к ненасытным приобретениям, к вожделению, в общем, на чем зиждется материальное существование наше, да, на ложную гордость. Мы знаем, что это плохо, но без этого не прожить, мы говорим. Если вот я буду повторять Хари Кришна или другие имена Бога, то, наверное, если я очищусь от этого, как же я смогу выжить? если не буду жадным, не буду вот, похотливым, не буду привязан к своим детям, к семье, к деньгам, то, ну, погодите, мне страшно думать, что же будет со мной.
Меня будут эксплуатировать многие.
Возможно, меня будут обманывать, эксплуатировать. Но мы только что упомянули, вы познаете себя, обретете такой разум, что вас никто эксплуатировать не сможет просто, невозможно. Будете разумнее, чем, ну, этот разум другого типа. И не обязательно это будет такой разум, где вы заработаете деньги или станете там великой личностью в материальном смысле. Ваш разум будет очень тонко различать ложь и истину. Также в людях будете очень хорошо разбираться. И особенно, что важно, будете познавать себя, что сопровождается радостью жизни. Каждый день мы должны познавать себя. Означает вот этот шаг за шагом, радость должна наша развиваться, наша жизненная энергия должна освобождаться. Сейчас мы скованы, мы страдаем, либо скучаем, либо переживаем, либо боимся чего-то. То есть это наше обусловленное существование. Вот говорится, что при помощи имени Бога мы сбрасываем этот кокон, вот этих привязанностей, лишних вещей. И человек все время боится то, чего бояться не нужно, говорится в Бхагавад-гите. А то, чего нужно бояться, не боится. Вот похоти не боится. Ругаться, ссориться не боится. Но опытные, мудрые люди знают, вот с кем ты поссорился один раз в жизни. Отпечаток самскары на всю жизнь остается. Они уже мудрые знают, что лучше ни с кем не ссориться вообще. Вот лучше избегать таких вещей. Они боятся, потому что имеют это. А вот эти люди обычные, они не боятся. Они глупые, у них нет этого разума, не просветленные. Они делают столько ошибок, а потом в старости кормят голубей. Надеюсь, что хоть этой благотворительностью или кошек кормят, чтобы какой-то благотворительностью, ну, очистить свои грехи перед смертью. Они чувствуют это, что надо освободиться от этих грехов. Как была история, старая эта история, описана в какой-то книге. Я когда-то видел этот фильм давно. Про одного мальчика. Ну, в общем, оказался он без родителей. Я сейчас не помню точный сюжет. Но из деревни попал в город. Избегая там, его хотели в рабство забрать, потому что мать умерла, в общем, у него была трудная судьба, и поэтому он, желая свободы, сбежал в город от какого-то там злого человека, который хотел его эксплуатировать в рабстве. Он сбежал в город, а в городе столкнулся со сверстниками, интересными ребятами, он даже не понял, кто такие. Был такой мальчик, знаете, вот такой чистый образ, ребенок, честный, наивный еще, верящий в добро, вот, ищущий добра, сострадательный. Такой был хороший мальчик. А там была целая группировка его сверстников, которые занимались воровством. Карманники. Это были какие-то средние века еще, несовременное время. Промышляли. И он с ними познакомился, они его с радостью почему-то приняли. Не то, что вот как вот там этот не покормил, этот выгнал. Этот отругал, ну, беспризорный мальчишка. А эти с добром привели его к себе на какую-то квартиру. А там у них есть человек взрослый, который их обучает воровать. Тренирует всякими фокусами. А этот чистый наивный ребенок еще не понимает, куда его увлекают. Что это все шайка воров вообще. Вот такой сюжет. Что попал волей-неволей вот в эту шайку воров. Так он не успел, по-моему, ничего своровать, как эту шайку накрыли. По-моему, даже косвенно как-то послужил этой причиной, выследили через него. Такой сюжет, как бы правдивый исторический. Этого главаря посадили в тюрьму, приговорили к повешению. Его повесили потом. Но в чем как бы вот эта суть фильма? Этот человек, приговоренный к повешению, стал сознавать все свои грехи. Сколько детей он совратил на путь безбожия, сколько на путь преступлений поставил. Они уже стали некоторые убийцами, ворами, грабителями. Они стали уже жестокими. То есть, и он вдруг стал сознавать, что это дело его рук. Он мог бы из этих детей сделать хороших людей воспитать. Но вот он вот это сделал. И что он, наверное, подумал? Может быть, если я покаюсь вот перед этим мальчиком, который еще ни разу не своровал, он только попал в мою группировку. Может, Бог меня простит. И он на коленях просил у него прощения за все свои грехи. Может быть, это сработает, может меня Бог простит, меня не повесит. Вот, ты же ангел, ты же святой в моих глазах. Он искал святого, где? Он не мог найти святого. Вот этот мальчик перед ним оказался святым. Он просил у него прощения. Может быть, вот это поможет. Вот что, о чем люди. Они живут, мы же душа. Если мы живем жизнь так безбожно, скажем, да, вот без опыта, без мудрости, без разума, на основе своих амбиций, там, других вожделенческих жадностей, развиваем эти отношения сложные, то в конце жизни мы же чувствуем тяжесть на душе. Любой человек. И мы просто будем кормить голубей, гладить кошек. Может быть, это поможет нам очиститься от грехов. Вот не поможет, мало слишком. Давайте что-то сделаем значительное. Мы же не родились для того, чтобы кошек гладить. Давайте повторять имя Бога.
Сейчас, пока вы говорили, я подумала, что многие люди, вот когда вы рассказывали про этого мальчика, которого так хорошо приняли, и он действительно не знал до этого ничего такого, какой-то теплоты душевной, и людей пугают же в данный момент сектами. Тебя сейчас там примут, тебя приютят, а потом что будет, непонятно, тебя разуют, разденут. Скажите, пожалуйста, почему люди вот так боятся, как огня, людей, которые счастливые, воспевают имена Бога? Они выглядят для многих людей устрашающе, при том, что они выглядят очень счастливыми. Что происходит с людьми?
Но вот прежде всего, с людьми много что происходит, есть средства массовой информации, есть общественное мнение, есть просто страхи, есть недоверие. Жизнь сейчас сложная. Много причин для этого. Но прежде всего, что можно отметить, главную вещь. Причина этого основная. Ни средства массовой информации, ни наша неопытность, никакие другие факторы. Главная причина в том, что у нас большой запас плохой кармы, греховной деятельности. Здесь работает инстинкт духовный. Когда человек много совершил преступлений, он не признает полицию, он избегает ее. Он избегает всяческим образом полиции. Он очень боится панической полиции. При этом человек, не совершивший преступление, может с полицейским подойти и спросить, сколько время, спокойно разговаривать. Смотрите. Не испытывает никакого, ни малейшего страха. Ну, в хорошем смысле слова, пример понятен. Поэтому главная причина, что на нас очень много греховной кармы. А остальное средство массовой информации, это просто как бы на таких людей рассчитано, которые запугают легко. У них нет ни знания, ни опыта, ни мудрости, ничего нет. Они ничего не понимают. Они в сомнениях живут. Вот есть как бы три категории людей, можно отметить. Первая категория людей, которые на планету приходят, это великие люди, которые знают тысячи лет. Это какие-то пророки, великие святые, мы из Писания только слышим о них. Настолько великие, что многие могут даже не верить, что они вообще существуют, такие люди. Но они описаны, они есть во всех традициях. Они живут как бы в вечности практически, потому что они говорят о вечных принципах, только об этом. О духовных вечных принципах. При этом они посвящают свою жизнь этому. Два фактора. И они живут века, говорится. Все. Они это следствуют. Другая категория людей. Они не говорят о вечном. Но они тоже велики для общества людей. В том смысле, что они говорят о каких-то актуальных, полезных вещах для общества. Для человечества. Как, скажем, Ленин сказал. Вот коммунизм, капитализм загнивает. Это эксплуатация. Давайте освободим эксплуатацию людей. Он посвятил этому жизнь. Но лишь на какое-то время сработало, пока было актуально. Да, а потом это тоже пропадает. Ну, век другой, люди знают, история отпечаток, потому что они посвятили этому жизнь. И третья категория. Они не посвящают жизнь ничему. Это люди, называются, сомневающиеся во всем. Вот их и обманывают средства массовой информации, ими и управляют. Потому что когда у вас есть разум, вам управлять не нужно. Вы сами знаете, что вы должны или что не должны делать. Вы от Бога. Вам не нужно какое-то еще управление. Управление нужно для людей, которые с Богом не связаны и которые склонны к преступной деятельности. Вот тут нужна как бы силовые структуры, законы, наказания, страх какой-то и прочее. Но когда человек сознающий, развитый, ему не нужна силовая структура, у него совесть есть. Вот об этом речь идет. Вот три категории людей. Сомневающиеся, они ничего, ничему жизни не посвящают вообще. Они живут просто как? Неосознанно просто. Еда, солнце, выкупление, оборона, там деньги копят. Потом умирают, так и не поняв, зачем они вообще жили. Вот. Они бесславно, бесследно проживают свою жизнь. Три категории людей.
А поделитесь, пожалуйста, чему вы посвятили свою жизнь?
Я? А мне спрашивают?
Да.
Ну, я в процессе, я стараюсь, да. Стараюсь, правда. Хочу. примерно, ну, 35 лет, как я практикую Хари Кришна Махамантру, начиная еще с советских времен. Тогда не было у нас каких-то религиозных предрассудков, мы же атеистами были. Нас воспитали в Советском Союзе как героев будущих, но атеистами. Поэтому я искал науку более высокого уровня, науку вселенского масштаба, как бы интересовал разум вселенский, предназначение человека. И я нашел эту науку вот, в Бхагавад-гите. И так или иначе я понял, что Бог существует. Это как научный факт, не предрассудок, что это живое существо, реально существующее. Это его творение и прочее, его энергии. Все это описано, стал медитировать. Ну и решил посвятить этому жизнь, естественно. Раз это ну, самый важный фактор в моей жизни был открыть вот, личность Бога и свои отношения. Этому я посвящаю сейчас свою жизнь. Вот, ежедневно я пытаюсь идти шаг за шагом этим путем. Вот. И конечная цель, если меня спрашиваете, обрести ту любовь к Богу, о которой мы говорили. Вот. У меня есть это стремление.
Ну вот я знаю, что у вас очень много учеников. Кроме этого, вы их чему-то обучаете. У вас есть, вы пишете книги, вы рисуете картины, читаете много разных семинаров. Вы учите людей любить Бога?
Это можно было так сказать, но как? Слишком было бы заносчиво так сказать. Учить любить. Не сразу. Нужна подготовка к этому. Это не так дешево. Сразу говорить о любви к Богу. Наверное, это был бы фарс. Или какое-то шоу, скорее всего, получилось бы. Наверное, нужна часть простых вещей. Обычно с людьми, которые только интересуются, начинают, мы должны выяснить главную, основополагающую, фундаментальную вещь, вот, от которой бы зависит все остальное. Как вы к этому отнесетесь, вот так уже дальше устроятся наши отношения или жизнь. Отличить материю и дух сначала первый шаг нужен. Пока мы о Боге вообще не говорим. Пусть это будет на нашей совести у каждого, кто как понимает, свободно. Как он есть, не есть, или какой он, можете иметь любые представления. Все может быть правильным, для кого-то его нет. И что бы мы о нем не знали, все будет правильно, потому что в нем есть все. Поэтому с этим мы не спорим, это мы не насаждаем, но мы должны отличить, найти себя прежде всего. Где же я? Вот я – это тело, этот ум, эти чувства, или кто я? Или я – душа? Вот моя задача была познать себя как душу, отличного от тела. Тело вы сейчас видите в экране, скажем, слышите голос, звук голоса. Но говорить должна сейчас душа, а не тело. Тело – это четыре потребности. Еда, солнце, укупление, оборона. Значит, что он тут говорит? А может быть, он деньги зарабатывает на этом, чтобы потом поесть где-то и жить, оплатить себе жилье. Это потребности тела были бы, и все. Это не была бы духовной наукой. Должна говорить душа, которую хочу познать, которой ничего не нужно в этом мире. Она должна быть бескорыстна, по определению. Душа бескорыстна, она не зависит ни от пищи, ни от сна, ни от погоды. Она частичка Бога, она от Бога зависит. А в Боге есть все, нам нечего тут больше искать. Это нужно познать. Тогда мы сможем говорить от души, от сердца. Не имея в виду, что мне потом за это что-то нужно дать. Похвалу, славу или деньги, или что-то, положение какое-то, или последователи. Тогда это было бы чистое мошенничество. И таких мошенников сейчас пруд-пруди, которые читают хорошие книги, но при этом имеют материальные мотивы для тела, служат своему телу, потребностям тела. Поэтому, да, если мы хотим говорить о любви к Богу, мы должны сначала отделить дух материю. Затем можно следующие шаги.
Вот каждый учитель, он в первую очередь ученик. Расскажите, пожалуйста, о своем учителе немножко и расскажите, чему он вас научил, через что, каким образом он вошел в ваше сердце.
Ну, тут я вкратце, потому что для новых людей не все я могу говорить открыто. Требует определенной также атмосферы, потому что духовный учитель – это очень сокровенная тема. Так же, как я сейчас, не буду вам рассказывать об отношениях со своей женой, свою жизнь, там, все подробности, потому что, ну, понимаете, это не публичные. Но для каких-то близких кругов мы можем поделиться личной жизнью. Также это моя личная, очень сугубо личная духовная жизнь, мой духовный учитель, который в моем сердце пребывает. который я встретил на свою удачу, в свое время получил от него посвящение и очень-очень ценные духовные наставления, экстатичные, на которые я медитирую и которым я хочу следовать всю жизнь. Мой гуру никогда меня не обманывал, никогда меня не эксплуатировал, никогда от меня ничего не требовал. Он всегда желал мне только блага. Поэтому я не смогу никогда отплатить ему за всю эту жизнь, за ту доброту, которую он на меня проливает постоянно. Это мой духовный учитель, мой духовный отец, вечный твой духовный отец. И также говоря, ну, технически, гуру – это не один. Никто не может быть гуру сам по себе, никто. Цепь преемственности существовать должна. Вне цепи преемственности гуру не существует, духовных учителей. Это могут быть учителя, ну, какого-то предмета, может быть, там, математику преподает какой-то человек, да, учитель математики. Мать также, учитель первый, может учить жизни, давать наставления, отец. По жизни люди встречаются интересные, которые помогают ему советами, да. Но духовный учитель, он должен быть в преемственности. Преемственность духовных учителей, то есть он должен сам быть учеником своего гуру, а тот учеником своего гуру, и эта цепь должна прийти к Богу. Вот такая цепь существует. Четыре сейчас таких линий сохранилось, до сих пор сохранилось четыре линии. Ну и мы находимся в одной из такой линии. Необходимо быть в этой преемственности, парампаре. Тогда гуру выполняет правильно свое предназначение. Вне парампары никто не обладает таким совершенством, говорит институт. Мы просто повторяем то, что говорит парампара. То есть то, что говорит Бог через священные писания, через своих последователей, через парампару. Мы просто должны чисто повторить бескорыстно, что он от нас хочет, какие наставления дает. Это гуру парампара. Не добавляя ничего от себя. Есть сравнение почтальона. Почтальон, может быть, сам по себе, он не богатый человек, но можно принести перевод на, скажем, там, $1000 или $10 000. Вот. Ничего не должен добавить или убавить, просто передать и уйти. Это роль духовного учителя. Он не должен иметь никакого желания выгоды от того, что он обучает кого-то. Он должен продолжать всегда быть учеником, слугой своего духовного учителя. Делать это для его удовлетворения. А тот передает это своему гуру и, в конце концов, Бог становится доволен всей этой преемственностью. Вот это вот удовлетворение Бога и проходит через парампару. Вот это и экстаз. Вот это и истинная преемственность.
А скажите, пожалуйста, складывается такое ощущение, как будто бы человек, он просто молится, думает о Боге. А какой он в миру? Вот если человек серьезно практикует, как он выглядит, как он живет, то есть... Как будет жизнь меняться земная?
Он будет лучше выполнять свои обязанности материальные. Почему? Потому что он будет более свободен от двойственности. Я приведу простой пример. Я знаю много людей, которые обидчивы. Вот когда они обижены в этом состоянии, немножко депрессивны, они неэффективны в труде. Ни в семье, ни на работе они неэффективны, становятся постепенно бесполезными. Иногда их просто уже, клинические какие-то симптомы уже не способны вообще работать, потому что поддался этому настроению. Вот человек, который связан с Богом, не грозит такой. Он всегда остается сильный, энтузиастичный при любых обстоятельствах. Потери или приобретения его не будут сильно тревожить.
Но можно мне возразить, потому что мы видим много примеров религиозных людей, которые тоже обижены и тоже... в такие грустные ходят, и поэтому у многих это не вдохновляет. Как бы, знаете, как однажды я приехала в Израиль, там было написано: «Господи, убереги меня от своих последователей», на автобусе было написано. Потому что мы видим не очень экстатичный пример.
Это опять, это же категория тех сомневающихся людей, которые не могут с этими грехами разобраться. Их повсюду обманывать будут, эксплуатировать. Они не зря боятся этого мира. Их все будут, не только религия обманывать, их обманут все, и материалисты на работе будут обманывать, и пенсии им не дадут достаточно. Они не будут счастливы нигде ни при чем. Сомневаешься, никогда не счастлив ни в чем, говорится. Мы же сейчас не говорим о религиозных людях. Мы говорим о духовных людях.
А в чем разница?
Разница в том, что когда Иисуса прибивали на крест, он говорит: прости их. Он не обижался почему-то. Вот это большая разница. Это же пример. Это пример, но мы, может быть, не все такие, как Иисус Христос, понятное дело, но это пример для нас, учиться терпеть. Бог терпел, и нам велел, говорится, мы должны следовать по стопам. Зачем же Он пришел? Чтобы подать нам пример духовной жизни, не религиозной, а духовной жизни. Религиозный фанатизм, знаете, страшное дело. Религия – это страшное дело, может быть. Это может быть серьезным препятствием еще в прогрессе человеческом. Но религия может стать препятствием, если там нет духовности. Поэтому есть религиозная система, мы говорим сейчас о духовности. А духотворите всю вашу жизнь, вашу религию духотворите, работу духотворите, семью духотворите, свое сердце, чувства духотворите. Вот о чем мы сейчас говорим. А мы говорим, не говорим о религиозных людях. Они разные бывают, они какаются. Недавно цитату слышал из Библии. Бесы тоже религиозные. Они все верят в Бога. Ну а что они творят? Ну вот мы сейчас все религиозные, а что мы творим вообще? На нас, видите, вируса мало говорит. Иногда так говорится, ну что уже, мир, да, с ума сходит. Действительно, с ума сходит. Вирус как спасение для некоторых людей, видите? Что, может быть, люди задумаются вообще о смысле жизни, может быть, они прекратят вот это сумасшествие. Война или там что-то еще все-таки очищает человека, да, это трагедия. Но мы сами создали эту трагедию. Мы сами эти вирусы производим, сами войны устраиваем. Кто виноват? Бог, что ли? Мы это делаем. А мы забыли Бога, забыли духовность, при этом еще обвиняем духовных людей, Бога обвиняем. То есть мы стали вообще демоничными за это время. Демоничными. Поэтому наша цель – духотворить свое сердце, очистить свое сердце и сознание, прежде всего. Потом мы разберемся, где религия, а где безбожие.
А духотворить, призывая имя Бога?
Да, и другого пути сейчас нет.
Призвавший имя Господа спасется?
Вот в наше время, век Кали, нет другого пути, не существует. Это описывается Пураном. То есть пути-то есть другие, их много. Но не работают. Век Кали – это самый сложный век. Это век раздоров, лицемерия, век безбожия, говорится. Когда люди боятся и религии, и всего на свете. Очень сложное время. Поэтому йога медитационная неприменима в наших условиях. Неприменима жертвоприношение процессом в наших условиях. Храмовое поклонение сейчас тоже неэффективно, неприменимо. До конца мы не сможем таким путем найти. Хотя эти процессы работали в какие-то времена очень хорошо. И храмы, и жертвоприношения, и медитационная йога. Все это описано в писаниях. В свое время это очень хорошо работало. А векали не работает. Все осквернено. Вот эти вот враждой, вот этой вот конкуренцией, ленью, маленький срок жизни, перенаселение, конфликты, беспокойство в уме. Вот все эти недостатки – это вот наш образ жизни сейчас. Поэтому векали рекомендовано вместе собираться и громко воспевать красиво имена Бога. Вот это работает.
А можете, говорят, что имена Бога мы должны услышать от учителя?
Ну да.
Вы не могли бы поделиться?
А кто я такой? Я тут не для всех учителей. Вы должны найти себе учителя. Если вы слушаете, у вас пробудился интерес, то вы должны сначала найти себе учителя, от кого будете получать знания, наставления. Имя Бога я не могу произнести для всех какое-то одно, потому что у вас, может быть, уже есть свое имя Бога, и не хочу вмешиваться в ваши отношения. У меня есть свое имя Бога. Я дал эту мантру духовный учитель. И она не секрет. Это тайна, конечно, но не секрет. Тайна. Потому что ее повторять в вечность. Нужно вечность. В вечность уходит. Это Хари Кришна, Хари Рама, это мантра. Я ее повторяю. Но тут я не могу вам сказать, что вам повторять. Вы должны сами решить.
Пусть это останется тайной.
Это секрет.
Спасибо вам большое, дорогой Александр Геннадьевич. Я надеюсь, мы продолжим наши беседы.
Спасибо.